Давайте кто-нибудь один зачитайте. У кого сколько получилось? Нумеровали список?
Один.
Десять.
Ну, у меня тоже десять.
У меня один под вопросом, я не вспомнила. Же он же вроде француз.
Сколько, Лём?
Двенадцать.
Двенадцать. Настя, у сколько? Десять. Ну, Лём, зачитайте. Двенадцать.
Не знаю, Дольче, Гуччи, Максмара, Макску, Марина Ринальдина, Эстония, Армани, Балдинини, Полини, или вот Джо, Версачи, Гэс, что-то там еще, что я упустила. Фенди, Фире. 13-14, нет? Валентина. Валентина французская.
Да? Почему?
Итальянец.
Конечно. Валентина Гаравань.
Боже мой.
Валентина.
Валентина.
У кого чего не названо? Маскина, конечно.
Гуччи, Гуччи.
С кем поедешь? Тоже относится к
Елене. Ну, она вообще французская кутюрье. Она итальянское происхождение, но тем не менее французская, пусть уж она там. Эмилио Шуберт очень находчиво было. Да. Эмилио Пуччи.
Нет, Капуччи.
А, Капуччи. А Ботто Гавинетто, слышали такой модный дом?
Лаура Биаджотти.
Биаджотти совершенно, королева трикотажа. Миссони там же где-то.
Миссони назвали.
А, назвали? Очень быстро просто проговаривали, я могла это что-то не услышать. У кого что еще? Кто?
А Версачи.
Назвала.
Тро, это не Италия?
Что?
Очень много. Ну, назвали, Алён, назвали
Марину. Кавали, чему не назвали.
А Кавали, я не знаю, чему не назвали. Чего назвали Кавали? Кавали, Серджио Росси, Сальвадоро Феррагамо.
Последнее кожаное платье там без ума.
Назвали, по-моему, Макс & Ко, Марина Ринальди. Угу. Это модный дом-то один же у нас?
Максмара.
Максмара, да. Марка одежды в 51 году тоже была основана. Вот у меня такое ощущение, что еще можно...
Там мужских очень много, просто у меня сейчас это...
Прито-порте много, да, такого мужского?
Да. Ну вот задача-то была, те, кто вот на слуху, марки, модные дома, вообще все, вот все-все, что связано с итальянским дизайном, кутюрье, если покопаться, то наверняка еще можно почему-нибудь.
Там если мужские перечислять, Балдассарини,
Эрмес Дегна, Кармеляне. Зенья, да, произносится. Ну это итальянские правила чтения, да, тоже известны наши марки. Ну вот основные, в принципе, прозвучали. Валентина, Версачи, Армани был. Ощущение такое, что что-то кого-то забыли. Ну ладно. Вот это вам такой список. Значит, доклад у нас будет по Гуччи на следующем занятии, да?
Да.
Хорошо. Значит, сейчас большая тема Ив Сен Лоран. Начало его творческого пути мы уже застали, и его, и связано оно было с именем
Диор.
Диор, конечно же. Давайте поподробнее по этому времени пройдемся. В 54 году Ив Сен-Лоран, как молодой дизайнер, выиграл конкурс, устроенный Международным секретариатом шерсти.
Шерсти,
подожди. Международный секретарь
шерсти.
Нет, просто конкурс на конкурс молодых дизайнеров. На создание любых моделей совершенно. Пальто там могло быть, платье, что угодно. А что касается биографии, он родился в Алжире, мы с вами упоминали. Родился в Алжире, затем переезжает в Париж, учится при синдикате высокой моды. И в 54 году участвует вот в этом конкурсе и побеждает там с моделью коктейльного платья черного, которое потом отшивает модный дом Живанши. И он там выигрывает этот конкурс наравне с своим коллегой. Узнаете молодого человека, который не Ив Сен-Лоран? Давай, ну, смотритесь пристально. И не бойтесь, если вам шальная мысль придет.
Не Кальяна?
Нет. Это до Гальяна еще. Гальяна маленький.
Моложе, да? А ну да.
Очень, ну вот, очень вот, похоже на лагерь.
Да.
Очень
я вам сказала, если шальная придет, это она. Это Карл Лагерфельд. он тоже выиграет конкурс, то, по-моему, с моделью пальто, если я правильно помню. Ну, да, до своего преобразования. Он затем поправился, затем похудел. Очень много был такой преобразовательный был кипут.
Но брови и волосы так, это вот как бы...
Это осталось только, да. Как у меня в одной из групп сказали, у него сейчас какой-то образ, и он вообще какой-то бессмертный. И, в общем, они с цепочкой подошли к тому, что вот что-то Кощей бессмертное. Я говорю, вы даете.
На вампира он похож.
Ну, даете, говорю. На кого? А, ну, а может быть это и сознательный такой образ сознанный, почему нет? Долго царит уже, долго-долго. Вернемся к Сен-Лорану. 54-й год, конкурс, и главный редактор французского журнала Vogue Мишель Добрюнов знакомит его с Кристианом Диором. И Кристиан Диор с свойственной ему прозорливостью угадывает в молодом человеке, очень мощный, да, талант. Приглашает его к себе в ассистента. То есть он с 55-го года работает у Диора ассистентом. Вообще, очень часто его сравнивают с Диором. Какие-то параллели между ними проводят. Ну, что касается, может быть, каких-то таких личностных качеств, оно, скорее всего, имеет место быть. То есть, смотрите, оба беспредельно застенчивые. Застенчивые, талантливые два человека. Оба беспримерно суеверные. Если Диор перед каждым значимым шагом ходил советоваться к гадалке, и Сен-Лоран брал на каждый показ, там, на каждый свой выход талисман какой-то с собой, который его отвлекал. То есть в руке что держал, типа скрипки, еще что-то. Ну, они такие очень были. Библиофилы оба были начитанные, оба поклонялись искусству, оба рано осознали свою гомосексуальность.
Вот стали уже
и, ну, в общем, какие-то такие вот параллели, это они, в принципе, видны. И Ив Сен-Лоран, соответственно, застает последние годы работы Диора, очень активно, в общем-то, включается в работу, участвует в создании коллекций, то есть такой правой рукой Диора становится. И, как мы уже с вами помним, он берет бразды правления в свои руки после ухода Диора, после смерти. Что же там дальше-то происходит? Как писала Женис Амес в книге, если кто помнит, в январе 58 года весь мир, весь модный мир затаил дыхание. Все понимали, что они находятся перед чем-то неизведанным. То есть высокая мода либо продолжает жить, либо вот туже и, в общем-то, прекращает свое существование. Потому что мы уже с вами знаем, что французы очень трепетно относятся к дому Диор, это вот с тех самых пор, как национальному достоянию, и, в общем-то, взгляды обращены были все на молодого преемника Диора, и как он себя поведет, как он представит, как он поддержит модный дом. И у Сен-Лорана получилось. У него получилось сделать замечательную коллекцию. Она была встречена очень благосклонно, с триумфом, с аплодисментами, благосклонно встречена критиками. Это была коллекция А-силуэта, трапеция. То есть он укоротил модели и расширил их к низу, сделав образ клиентки Диор, тем самым несколько моложе, омолодил женщину. Вот. Затем последовали еще несколько удачных коллекций, и, скажем так, окрыленный успехом, он представляет коллекцию 59-60 года под названием «Битник». И она получается у него провальной совершенно. А почему? Вот мы сейчас с вами будем разбираться. Он представляет на подиуме куртки из крокодиловой кожи, отороченные норкой. На манер бомберской куртки, то есть вот этой косынки. Черные полуверы битников, черные вязаные шапочки. И вот сейчас представьте на минуточку клиентка Диор. Какая она была, как она была возвращена, какой она была поделана, и ей предлагается вот это вот. Это был совершенно авангардный шаг, то есть ему не отказать в том, что он, ну, он по сути провидец был на самом-то деле. Он использовал что? Ну вот битник, сама коллекция называется, по имени субкультуры. То есть он использовал уличную моду, субкультуру молодежную. И он в этом смысле был провидцем и предвидел развитие модных тенденций. Но при этом он не вовремя это сделал. То есть не была клиентка Dior готова носить такие изделия. Ни одна из моделей коллекции не была продана. Это был полный вообще провал.
Это они недооценили тогда.
Мы с вами не устаем повторять, что гениальность кутюре, как бы принимается изделие кутюре, когда оно очень в точку предложено. Вот было это несколько своевременно, несколько преждевременно, да. Точно такая же ситуация, как с Пьером Карденом, да, помните, да, выгнали его за создание коллекции Прет-а-Порте и синдиката высокой моды.
А кто первый вообще предложил кожаные коллекции? Клод Монтана или все-таки Ив Сен-Лоран?
Коллекции все Клод Монтана. А элементы, ну вот Ив Сен-Лоран, получается. Куртки у него были. Кожаные куртки. Вызывает он этой коллекции очень большое недовольство Марселя Бусака. Марсель Дусак, помните, кто такой? Вспоминаем, текстильный магнат, который спонсировал открытие модного дома Dior, которому было очень на руку использование огромного количества тканей на туалеты New Look. Вспоминайте. Вспомнили?
Да.
Марсель Дусак. Это был, ну, тоже такой своеобразно коммерческий гений. У него были не только текстильные предприятия во владении, у него были также владения средства массовой информации, соответственно, вот модный дом Dior. Это некий такой прообраз Бернара Арно нынешнего, можно даже так сказать. Бернар Арно, знаем, слышали имя? Если не знаем, не слышали, посмотреть, запишите домашнее. Отведите всегда себе место, куда записывать, черкать, что где посмотреть, что почитать. Даже слово непонятное, надо с ним разбираться, не смотреть, что означает. Бернар Арно посмотрите, пока не будем говорить. Он вызывает недовольство Марселя Бусака тем, что коллекция не принята, тем, что он не поддержал, как мы с вами говорим, да, ДНК марки. И так как с 1957 года уже покушались на то, чтобы призвать Ив Сен-Лорана в армию, но не давали отсрочку всякий раз, то здесь уже вот в 60-м году Марсель Бусак не стал выгораживать, и Ив Сен-Лоран отправляется в армию. Тогда была война с Алжиром, как раз. Помните, вот 62-й год, падение колониальной всей этой системы, но этому предшествовали вот эти военные конфликты. И он отправляется служить в армию. Это, конечно, такой какой-то странный факт биографии многих кутюрье, когда они умудряются загреметь какие-то ряды армии. Это очень странно совсем, потому что ну, никак это с ними не вяжется. Не там у них задача жизненная, абсолютно. И, естественно, совершенно логично было то, что армия сломала Сен-Лорана, ну, через 2 месяца где-то примерно. Представьте себе, молодой человек с гомосексуальной наклонностью в рядах армии. Ну, ничего хорошего ждать не приходится. То есть его затравили, его избивали, там закрывали. Ну, все как в детстве. У него повторилась вся жуткая картина его школьного детства, собственно говоря, в армии. Через 2 месяца он уже весил 45 килограммов. Поместили в психиатрическую лечебницу, лечили самыми примитивными средствами, транквилизаторами, электрошоками. И, ну, в общем, уже был недалек от помутнения рассудка, собственно говоря. Такой был печальный очень факт его биографии. И его спасает его в будущем друг, компаньон, покровитель, там, вдохновитель, направитель. Человек, с которым он тоже познакомился несколько ранее, Пьер Берже. Вообще, человек, в принципе, благодаря которому возник модный дом Ив Сен-Лоран впоследствии. То есть его коммерческий гений двигал этот проект очень мощно. Он вступается, в общем-то, за Ив Сен-Лорана, он хлопочет о том, чтобы его освободили из этой психиатрической лечебницы, вообще из рядов армии, вообще выписали, вычеркнули, там не знаю еще что. Вылечивает его от депрессии, от нервной, от анорексии вылечивает его, и они отправляются, тут такой тоже пикантный момент, отдыхать на Канарские острова. Как писалось, что модный дом его ожидает, Диора, тем не менее, отправив в армию, где логика немножко непонятна. А они в это время, значит, охлаждаются на Канарских островах. Это послужило тому, что контракт с ним был разорван без его ведома, ну, как бы за спиной получается. И на его место в 1961 году взят Марк Буан. Менее мечущийся, менее такой вот мнительный и, скажем так, более спокойный. Спокойно он правил модно Дени Диор. 61-м году они возвращаются с Пьер-Берже и в Сен-Лоран вместе, возвращаются в Париж, затевают дело о том, чтобы...
Кто вместо Лорана пришел?
Марк Буан. Мы хронологию эту всю прослеживали. Помните всю череду? Кредитных директоров до модного дома Диор. Говорила. Марк Буан. Следом пришел итальянец. Опять-таки. Который, о! Которого мы забыли записать. В список. Джан-Франко Ферре, Джейкоб Смит.
Мы сказали Ферре, потом.
Да, а, Ферре? Да. Сказали, да. Все, да. Хорошо. Джан-Франко Ферре приходит в модный дом, затем Джон Гальян.
А Марк Буан до какого года? 89-го?
Вот 61-го
до 88-го.
До 88-го где-то. Да, потом Джан-Франко Ферре. Значит, парочка требует... моральной компенсации, требуют, в общем, восстановить должности. Восстановить должности отказывают, моральную компенсацию Марсель Бусак выплачивает. И они с помощью еще одного спонсора открывают совместно модный дом уже под эгидой Ив Сен-Лоран, под маркой Ив Сен-Лоран. В 61-м году, в сентябре.
Подождите, как в 61-м году, когда он в 62-м в армию был призван?
В 62-м он не мог быть в армии призван, он был призван в 62-м году.
Закончилась война.
В 62-м году, в январе, он представляет свою первую коллекцию. То есть вот в сентябре они открылись, и в январе 62-го года он представляет первую коллекцию. Которая была встречена очень хорошо. Она была удачна. Она получилась. Как они отзывались, что это лучшая коллекция со времен представленных костюмов Шанель. Вот почему-то сравнили ее с костюм Шанель. А почему, можно тоже последить. Несмотря на то, что его очень часто сравнивали с Диором, он был наследником скорее вот Шанель и Скиапарелли. Потому что в дальнейшем вот мы с вами увидим, что в его работе совместилась и классика, и немножко футуризм, и историзм, и искусством он вдохновлялся. То есть это вот один из первых дизайнеров, который обратил свой взор вообще на окружающую действительность. Не взял с ну, как бы вот девизом своей деятельности одну какую-то идею, одну мысль, а вдохновлялся очень многими вещами. А что касается Шанель, в 68-м году она назвала его своим духовным преемником. Представляете?
То, что он перестал набивать женщин.
Кои-то веки Шанель отозвалась о ком-то благосклонно. Это, по-моему, единственный случай.
Она Балентиагу уже тоже.
Балентиагу так хвалила, так сдержанно. Но тут она назвала Ив Сен-Лорана своим духовным преемником.
В 62-м?
В 68-м.
В каком она умерла-то?
В 71-м.
Да.
Как сейчас тоже указывают и пишут, что Ив Сен-Лоран, в отличие от других кутюрье 60-х годов, по завету Шанель никогда не забывал, что внутри платья находится женщина. То есть он не создал ничего из ряда вон сумасшедшего. Все его модели были абсолютно сильными и изменительными в обычной жизни. Был случай встречи Ив Сен-Лорана и Шанель, единственная, по-моему, такая личная встреча была, спонтанная, случайная, в отеле Ритц, куда Ив Сен-Лоран забежал со своей подружкой Лорен Беккел, это актриса, пропустить по стаканчику, значит, он столкнулся там в баре с Шанель. Она жила в отеле Ритц, если помните. И, значит, она, окинув спутницу Лорана из-под полиэтиловой шляпы, а Лорен Беккел, молодая девушка, одета по моде тех лет, короткая юбка, все, что положено. Она сказала, ну, со свойственной ей бесцеремонностью, не здравствуйте, никаких предисловий. Она сказала ему, никогда не делайте коротких юбок, мсье. Колено – самая уродливая часть женского тела. Как она считала, вы уже знаете это, да, из истории Шанель. Вот так вот ему произнесла и ретировалась. Вот такая вот была встреча. Что касается дальше истории. Вот за долгие годы его творчества неудачные у него были две коллекции, только сразу сейчас оговоримся. Ну, не считать, если ты убитник у Диор 59-60 года. За всю эпоху его творчества две неудачные коллекции были всего. Это 64-й год и 71-й. Это оба раза он немножко как-то так вот, ну, опять забежал вперед, скажем так. Опять предложил несколько несвоевременно то, к чему еще народ не был готов. Ну и, следуя так вот цепочке, логике событий, 62-й год начинается работа, две очень успешные коллекции. 64-й год коллекция не вполне успешна. Это коллекция «Лесной Робин». Под названием «Лесной Робин». Вот посмотрите модель из этой коллекции. То есть он предлагает вот кожаные куртки на манер матросских бушлатов, высокие сапоги, шлемы. Хотя это, в принципе, уже прообраз вот с коллекции «Космическая эра», но вот принят как-то не был. Одна из неудачных вот его коллекций, название «Лесной Робин». Такая вот у нее история. Вот. И одним тоже из первых он в 66-м году открывает линию «Прет-а-Порте» и магазин с одеждой «Прет-а-Порте» на левом берегу Сены возле Люксембургского сада. И так и называет его «Рив Гош». Называет его «Рив Гош». Тоже это было довольно-таки символично, потому что именно на левом берегу зарождалась альтернативная культура. Как мы с вами уже упоминали, там в кафе собиралась молодежь, которая в Сен-Жермен-де-Пре, в квартале, та, которая протестовала против, ну, против буржуазных устоев, против норм морали таких устоявшихся. Вот это вот было. Вот здесь больше видно название, видите, да? Рив Гош. Вот это он как раз фото рядом с его бутиком. Как тоже пишут о нем историки, личность, конечно, была очень противоречивая. Он, безусловно, был безумно талантлив, при этом он, как мы уже упоминали, был застенчив, мнителен, ведом очень. То есть он, если его не вела рука Пьера Бюрже, то он, значит, параллельно попадал еще в компании своих муз, в компанию моделей популярных того времени, и вот они вместе уходили тоже в мир иллюзий с помощью алкоголя, наркотиками баловались. Его подруги и музы Лулу де Лафалес. Лулу де Лафалес, запишите, тоже посмотрите мне информацию Лулу де Лафалес. Ей пришлось отказаться от алкоголя, когда она перенесла операцию на желудке. То есть вот уже перебор был. Лулу де Лафалес. Лулу де Лафалес. Это вот у него такая параллельная была жизнь наряду с работой. Вот. Но что еще вот, как бы в защиту его застенчивости, может быть, сказать, что он практически не давал интервью, подсылал к журналистам своего пресс-атташе, после коллекции прятался вообще от журналистов в шкаф или убегал, или говорил, у меня как болит голова, зуб болит, все болит. В общем, он не шел на контакт, очень застенчивым был человеком. Помните, рассказывала вам про Жениса Мэ, как ей удалось взять первое интервью? Помните, да? Жениса Мэ, это журналистка модная, мы уже о ней говорили много раз. Ей посчастливилось взять первое интервью у Ив Сен-Лоран, молодого модельера. И как она его описывает? Вот, говорит, я молодая журналистка, он молодой модельер. Все, оба трепетали и боялись страшно. Я, говорит, бормотала какие-то бессвязные вопросы, а он как-то бессвязно, бормоча, на них отвечал. В общем, это надо было навить, я бы хотела. Вот такой был момент. И вплоть до того, вплоть до, по-моему, ну, близко уже к концу своей карьеры, он тоже давал интервью Жениса Мэ и журналисту его, ее коллеги, мужчине. И вот это было как раз откровением неким, на него что-то нашло. Откровение величайшее. И он просто вот как на исповеди поведал все тайны там своего детства, своей юности, сложного детства, сложной юности. И как пишет Женя сама, говорит, мы в этот момент ощущали себя ловцами душ и боялись даже громко задать вопрос, чтобы не спугнуть вот это вот, что такое ощущение было, что он в каком-то измененном состоянии сознания вообще пребывает. Вот немногие факты его общения с журналистами таковы. Вот. Что еще раз?
Фильм уже про него есть, где он сидит уже и про себя все рассказывает.
Угу.
Есть. Где откровенно про свое детство, как ему все.
Угу. Есть.
Это то?
Ну, нет, это отдельно фильм создан. Ну, уже обладая какой-то определенной зрелостью, вполне возможно. То, что касается вот его коллекции. Можно проследить вот по их направленности, по их названиям. То, что он обращал взоры для вдохновения на многие вещи. Как мы с вами проговорили, 64-й год, неудачная его коллекция «Лесной Робин». И он берет реванш в 65-66 году, предлагает платье «Мандриан». К слову сказать, в 60-е годы опять возникла мода, возникла такая тенденция, тяга к кубизму, к абстракционизму, как в 20-е. Помните, 21-й год, Коко Шанель выбирает своим флаконом такой кубический, для Шанель номер 5, кубическую такую форму. И именно 20-й год были популярны Малевич, Мандриан, такой футуризм, некий кубизм. И в 60-е годы это все возвращается. Платья Мандриан, что они из себя представляли? Трапециевидные платья, отданы дань моде 60-м просто полностью. Трапециевидные платья без рукавов, без воротника, с цитатами вот этого художника, Мандрианца. Выглядели они следующим образом. Вот так. У меня дальше будут фотографии, нам тут сейчас чуть не имитация, я вам уже иллюстрации с ними покажу. Это цитаты из картины, натурально. К ним полагались туфли, какие мы с вами уже видели в 60-х, короткий каблук, устойчивый, квадратный нос и квадратная металлическая пряжка. Их создал Роже Ливье для именно вот этой коллекции Мандриан.
Это тоже такие платья? Вот эти вот?
Да.
Не только то.
Да.
Там их ножки... прямой уже силуэт, зауженный даже.
Ну нет, они же идут. Их множество вариаций, ну давайте я вам пролистаю. Вот. У меня просто больше вариаций. Вот смотрите, вот такое. Вот такое. Вот такое.
Кого-то очень напоминает в наше время.
Это только говорит о том, что бесконечный источник вдохновения для нас это середина века. Ну, да. Еще, когда сейчас я вам покажу один элемент. Потрясающе. Это, конечно, сейчас смотрится, может быть, несколько приторно. И там, ну, как-то уже немножко не по-нашему. Но на тот момент это, конечно, был писк. Это был писк. Я вот вам хочу показать. Вот. То есть платье Мандриан вот с такими сапожками. Такая вот подробность. Очень подробный такой вот образ.
Ну, как недавно. Лет 5 назад, может.
Вполне. Вполне возможно. Так, вот платье Мандриан. Это очень известная моделька, прям вот, ну, знаковая. Не скажу, конечно, что это все-таки визитная карточка Сен-Лорана. Его визитная карточка все-таки смокинги, которые он создает в 66-67 году. Смокинги, платья в стиле поп-арт, украшенные аппликации в виде губ, сердец и обрисы тела. От кого привет?
Скиапарелли.
От Эльзы Скиапарелли. Вот поэтому Шанель Скиапарелли прямо вот его вдохновляли по жизни. С 66-го года создает... Ой, опечатка у меня тут. Ничего страшного, извините. Создает коллекцию прет-а-порте. Лето 67-го он вдохновляется искусством первобытных народов вообще. И создает платье из волокон льна, рафии, украшения в африканском стиле, стилизованные африканские прически. Называется эта коллекция «Бамбара». Вот она у меня здесь представлена. Вот видите, да? То есть это уже где-то этника, это костюмы народов мира. Пожалуйста, туда взгляд свой обратил. Нам просто сейчас важно понять, что вот все-все-все вокруг являлось источником для его вдохновения. Лето 68-го создает стиль сафари, предлагает стиль сафари. Это модель из хлопка по мотивам колониального костюма. Фотография Верушки очень известна. Вот наряду с костюмом бар, помните? Она у меня там есть, я сейчас в книге вам найду. Она наряду с костюмом бар, который иллюстрирует стиль New Look Диора, тоже очень известна. Вы ее часто где можете встретить. Фотография Верушки. Как раз модели стиля сафари. с моделей с хлопком по мотивам колониального костюма. Прозрачные блузы. Ну, прозрачные, может быть, сильно сказано, это с элементами прозрачными. То есть прозрачная средняя часть может быть блузы. Прозрачные рукава, комбинезоны с шортами. Весна-лето 69-го года. Лоскутная техника. Вот лоскутная техника, это откуда? Привет.
Это хиппи.
Это хиппи, совершенно верно. То есть пэтчворк. Первый брючный костюм мужского типа. Я чуть попозже объясню, потому что у нас уже брючный костюм, смотрите, с вами мелькал, лето 66-го, брючные костюмы, да? Угу. А, дальше где-то ниже у меня были тын-тын-тын. Нет, просто брючный костюм. И здесь опять брючные костюмы мужского типа. Разница между ними есть, мы позже с вами разберем, в чем там она заключается. И вот еще одна, вторая неудачная коллекция Saint Laurent весна-лето 71-го. Коллекция 40-х годов. Она потерпела неудачу, потому что он предвосхитил ретро-моду. Но он предвосхитил ретро-моду в стиле 30-х. То есть, как бы тут немножко вот такая нестыковка была. Предложил головные уборы в виде тюрбанов. Причем, там, ну, коллекция, она, конечно, была стилизована. Она не чисто в духе 40-х была. Просто элементы какие-то считываются. В том числе, там были предложены декольтированные спины с затянутой гипюром, гипюровыми такими вставками. Еще очень красиво. Вот одна из таких вот его коллекций, не вполне тоже принятых. И 76-й год, потрясающая его коллекция, русские балеты и оперы. Потрясающая коллекция. Давайте тоже вам пролистну. Вот. Попытайтесь сейчас, ну, как бы так сказать, откуда пришло вдохновение. Ну, во-первых, название, да, коллекция? Название, ну и модели. Русские сезоны, да. Сезоны русского балета, то есть это вдохновили его костюмы Льва Бакста. И поэтому он представил вот много стилизованных моделей в духе, в таком русском стиле. Меховые шапки даже по пахе больше, расшитые пальто, цыганские блузы, широкие юбки, сапожки кожаные такие, казачки. Вот это вот он все представляет. Критики эту коллекцию, ну, восприняли так, с прохладцей. Они сказали, ну, это больше все-таки костюм, и вообще, когда она театральная, больше костюм, чем мода. На что он ответил, ну, в общем-то, да, но она зато самая красивая. То есть его отношение к ней, коллекция была очень теплая, он считает, что она самая красивая, самая удачная. В этом смысле у него получилось. Ну и далее у него последовали коллекции, на основании которых мы можем сказать, что какой-то такой прообраз этники, этнического стиля уже был вот у Сен-Лорана, хотя его основателем считают Кензо, который в 70-е его уже так утвердил. Вот. Ну, даже по названиям, судя по названиям, испанки, китаянки, это его вдохновение историческим костюмом Испании и Китая. Премьера коллекции китаянки совпала с выходом духов опиум, для рекламы которых он снялся в обнаженном виде. Вот этот наш застенчивый Ив Сен-Лоран, который стеснялся и пугался, значит, он снимается обнаженным для рекламы этих духов. Причем интересный такой момент, что сама съемка, сами фотографии его нисколько не смущали, а его немножко задели и вот смутили разговоры вокруг этой фотографии. Ну, как будто бы вот они нелогично возникли из вот такого шага. В действительности духи были такие неким таким скандальным ходом модного дома, потому что там совместил очень много острых моментов, скажем так. Во-первых, вот реклама обнаженный Сен-Лоран. Во-вторых, название, да, тут уже все понятно. В-третьих, он представил их во флаконе коричневого цвета, который стилизовал собой коробочку для снадобий японских самураев. То есть в этом тоже узрели подтекст такой, что это чуть ли не предложение вот насладиться какими-то наркотическими веществами. Ну, все это вместе вызвало такой резонанс, немного скандальный, но тем не менее продажи, естественно, только поднялись, как это обычно, в общем-то, и бывает. Весна-лето 78-го возвращения классики, бордвейские костюмы, брючный костюм мужского типа с широкими плечами, короткие платья в стиле Чарльстона. Это немножко как бы привет от 20-х годов. И вот здесь у меня перечислены коллекции, которые показывают его как поклонника искусства, памяти Пикассо, писатели, поэты, Матисс. То есть он брал мотивы картин, художников, и, как мы уже с вами видели на примере платьев Мондриан, цитировал их в своих моделях. При этом он не вызывал неудовольства ни одного из художников, потому что цитаты, они были, тем не менее, очень его авторскими. Очень чувствовался в них именно Ив Сен-Лоран, не было такого голого копирования. У меня, к сожалению, не нашлось нигде ни фотографии, ни в интернете, ни в книгах его жакета, потрясающий жакет подсолнухи, то есть расшит подсолнухами. И вот еще несколько моделей вот из памяти Пикассо, к сожалению, не нашлись. Ну ладно, мы посмотрим другие, то, что нашлось. Ну давайте сейчас просто пролистаем, посмотрим. Вот таким вот образом он снится в рекламе духов. Сейчас их реинкарнация произошла, может быть, кто-то знакомился уже, да, с запахом. Он все равно остался очень насыщенным и немножко тяжеловатым, но тем не менее это все-таки ближе к современности, потому что родную такую первую первоначальную версию, то там слишком так тяжело.
Для Слава, что это вот, которая фотография слева, вот получается крайняя, да?
Ага.
Вьютон, нет? Очень на последние Вьютон, ну вот прошлая коллекция Вьютона похожа.
Да, да. Девочки, чем дальше, тем будет все интереснее и интереснее, потому что либо цитирование, либо стилизация постоянно присутствует. Постоянно присутствует. Одна из любимых моделей Сен-Лорана — Верушка. Фильм советую посмотреть. Есть уже люди, кто посмотрели. Очень хорошо, похвально. Ну, это фотографию неустанно можно смотреть. Вот и здорово. Вот его техника лоскутная, пейджворк. И видим прозрачные детали, видите, да? Тоже довольно-таки смелый ход. Прием целиком заимствованный из субкультуры хиппи. Вот здесь даже на девушку смотришь, вот она даже как-то вот немножко хиппи. Даже, может, не немножко. Прямо вот хиппи, все. Чистенько просто. Ну вот Мондриан еще раз. Все гениально просто. Ну ничего сложного. Очень просто. Простые модели. Его смокинги. И вот его платье лепардовское. Нее, да? Конечно, все. Оно по-другому, конечно, представлено. По-другому. Но идеи однозначно. Вот его модель из коллекции 71 года. Видите, головной убор в виде тюрбана. Можно ниже. Похоже, потому что ассоциация с шляпой-туфлей. Вот. Потрясающие модели, потрясающие красоты, замечательный разрез. Кто-то у меня тоже из групп быстренько притянул это в Советскую Россию. Говорит, ну разрез как-то слишком. Ну вот это, конечно, было не здесь, не у нас. Один из любимых его символов — это сердце. И он его широко использует. В том числе бижутерии.
Сережки похожи, да? Вчера
смотрели.
Да, Храдовские. Один в один, по-моему.
Открытие просто на каждом шагу. Ну и она, Летиция Каста, вообще одна из тоже из его любимых моделей. Она его в последнем выходе очень часто сопровождала. И одна из его муз, вдохновительниц, подруг пожизненных — это Катрин Денёв, актриса. Актриса Катрин Денёв. Она говорила, вот я сейчас ее отзыв скажу, и в этом тоже можно узреть нечто шанелевское, как сказать, Шанель. Может быть, вспомните, что говорила Шанель. А Денёв говорила о работе Сен-Лорана так. Он одевает женщину для дня так, чтобы она могла, не боясь, выходить в мир чужаков. Ну, имеется в виду на работу, на любые переговоры, для любой деятельности, чтобы самореализовываться, общаться с незнакомыми людьми. А вечернюю одежду он предлагает ей для того, чтобы она могла встречаться с теми, кого выбрала сама. С теми, кого любит, с любящими людьми. Вот так вот она говорила. Напоминает это Шанель?
Да, гусеница, бабочка.
Отлично. Гусеница днем, бабочка вечером. Мы просто постоянно прослеживаем. Ив Сен-Лоран один, по-моему, вообще единственный кутюрье, который при жизни удостоился ретроспективы своих моделей в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Многих дизайнеров и кутюрье это такая честь посмертно постигла. Сейчас это Версачи. То есть, как пишут историки, ему воздали почести, как будто он уже отошел в мир иной. То есть, как будто он уже приблизился к Олимпу, куда-то там, к богам. Была ретроспектива его моделей. И их таких вот ярких ретроспектив было две. Одна в музее Метрополитен в Нью-Йорке. И одна была на финале чемпионата мира по футболу, вот представьте себе. То есть, как писали журналисты, спорт склонился перед модой. На финальном матче, перед финальным матчем устроили дефиле, ретроспективу, там, 30-летнюю Ив Сен-Лорана. Зрелище было потрясающим. То есть настолько вот эта шокирующая была несовместимость, там бутс и шпилек, образно говоря, что произвело, конечно, ошеломляющий эффект. 300 манекенщиц апеллировали. Ну, всего-то нужно было для организации этого шоу 300 манекенщиц, 900 человек работали за кулисами шоу. Что-то там порядка 20 миллионов франков это тогда стоило. И год на подготовительную работу. Представляете, насколько колоссальное было действо. Вот таким вот образом. В 2001 году Ив Сен-Лоран отходит от создания коллекции Прет-а-Порте. Занимается только коллекциями от кутюр, но уже так фрагментарно. И... как тоже пишут журналисты, Ив Сен-Лоран отложил свои ножницы. Это тоже был определенный этап, вот, касающийся именно высокой моды, именно моды от кутюр. И умирает он у нас в каком году? Кто помнит? Не помните? Ну, посмотрите, это историческое все-таки событие, к нам относящееся. Посмотрите год смерти Ив Сен-Лорана и креативный директор сейчас кто? Стефано Пилати, да. Стефано Пилати, креативный директор. Сейчас посмотрим, просто вот лицезреем несколько фотографий. Но у меня заглавлено как Ив и Пьер. Пьер Берже большую очень роль сыграл в жизни Сен-Лорана. Друг, как муза выступала, как вдохновитель, как наставник. И, в общем-то, сопровождал его по жизни. Как я вам уже говорила, мы довольно-таки часто будем сталкиваться с темой партнера при личности известных дизайнеров кутюрье, как у Армани, как у Валентина. Более, может быть, смотрит как-то по-деловому, что ли, на вопрос. Есть гений, который творит, а есть рука твердая, которая направляет, да, и коммерчески выстраивает правильную политику. К слову сказать об их паре, они были величайшим поклонниками искусства. Пьер Берже, даже больше, скорее всего, чем Ив Сен-Лоран, был величайшим коллекционером и меценатом. Очень много средств они отправляли в музеи Парижа, в частности в Лувр, на реставрацию картин отдавали средства. Правда, обиделись один раз, когда они упомянули их имена, то есть благодаря кому реставрированы те-то картины. Обиделись, больше не давали. Афишированно давали другим музеям, говорили, а Лувру не дадим. Давайте посмотрим просто. Здесь фотографии их рабочие из жизни и фотографии их квартир и домов. Там, вот увидите, это просто музей настоящий. Тоже в возрасте. Пьер Берже, он был старше Сен-Лоран, но на 8 лет старше. Катрин Денёв, Летиция Каста. Вы просто...
2008 или в каком году умер?
Что?
2008 я просто или какой год смерти Лоран?
Ну вот я говорю, что надо посмотреть. Сказать. В Марокко сейчас есть дом-музей Сен-Лоран, то есть это один из объектов недвижимости, который они приобрели вместе. Вот здесь он как раз и в одежде этой страны. Тоже как делились воспоминаниями. Он был тихий и робкий, но когда дело касалось подиумов, когда дело касалось дефиле, он просто преображался порой и превращался в такого тирана даже. Требовал, чтобы было все сделано так, как он говорит. Был такой случай, когда Пьер Берже был с чем-то с ним не согласен, и, значит, эмоции захлестнули, и Сен-Лоран садится в машину, говорит ехать домой, в общем, все бросает. Вот он показ, святая святых. Результат многих месяцев работы, и он говорит ехать домой. На полпути одумывается, возвращается, и тоном нетерпящим возражений говорит, вот будет все, как я скажу. Такой твердости не всегда от него ожидали, потому что по характеру он был, конечно, человек мягкий, робкий, застенчивый, несмотря на фильм, тем не менее. Вот это более молодом здесь возрасте. Враговое правило вот эти?
Да, вот эти большие мешки.
Не могу даже сказать, он всегда их носил.
Может, это их вот всегда. Такая,
ну, как визитная.
Да. На рекламе он же в очках сидит.
Всегда. Всегда. Луда Фалес, чувствую я. Вот это та же ведь девушка, давайте вместе посмотрим вот это и вот это. Да? Да. То есть вот смотрите, создав такие предметы гардероба, как смокинг, такие узнаваемые вещи, как платье мандариан, такие узнаваемые стили, как сафари, он сделал то, что до него, в общем-то, удавалось только Шанель. Опять обращаемся к Шанель, только что с Киапарелли. Узнаваемый стиль. То есть одежда его стиля была очень узнаваема, знакова. Ну, как бы так обозначил свои творения. Вот видно, да, здесь что? Такое собрание произведений искусства, довольно обширное. В коллекциях была не так давно продана с аукционов, знаете, продавали предметы коллекции. Так. Здесь у нас. Обратимся сейчас к книге к нашей, опять же. Смотрите, у нас иллюстрации. К наставнице духовной из Сен-Лорана немножко обратимся. Просто посмотрим несколько фотографий. Книги вообще очень ценные, еще раз повторяюсь. Берите, смотрите, потому что это вот реальные вещи представлены на страницах. Костюмы Шанель вот выглядели именно так, созданные ей после возвращения из изгнания. Вот это вот ее костюмы, а вот это вот модели Лагерфельда. Посмотрите, как ему потрясающе удается сохранять ДНК марки. Но это не современно, естественно, это то, когда он пришел, по-моему, 80-е, 90-е годы. Курёж. Вот его модели. Где-то лолитский, космический. Ну, основное требование, чтобы было вот похоже, где-то отсылало к скафандрам, к космонавтам. Вот туда, космическую эру. Вот его модели. Простой крой, синтетические материалы. Читаемо видно, да? Так, вот у нас Сен-Лоран. Вот платье его. Коллекция, по-моему, 67-го года. Вот здесь специально дана иллюстрация такая очень подробная, пристальная, для того, чтобы посмотреть, насколько величайший труд себе дали в расшитии этого платья. Это ракушки, бусины, всевозможные. Смотря какой материал, раковины, не тяжелый. Вот тоже расшитая модель. Тоже, по-моему, того же года, 67-го года платья. Так, ну, его мандриан. Очень-очень красивые модели. Вот, завершая сегодня разговор о 60-х, хотя мы сегодня, говоря об Ив Сен-Лоране, мы затронули часть 70-х, конечно же, годов, но мы еще не проговорили, что это было за время, что это было за эпоха. Мы этим займемся на следующем занятии, оно у нас с вами послезавтра состоится, в пятницу. Но заканчивая вот разговор о 60-х годах, мы с вами подошли к тому, что благодаря определенным историческим событиям, благодаря впоследствии созданным возникшим субкультурам, мы подходим к тому, что все больше проглядывает ценность индивидуальности. Уже отпадает модный диктат. Больше ценится участие самого человека в создании своего образа. Этому в подтверждение можно привести пример, что в 70-е годы провалилась попытка по внедрению длины макси, например. Многие модные дома предлагали длину максимум 72-й год, и она не была принята. То есть, как таковой модный диктат ушел в прошлое, отходит уже постепенно. И то, что вот я вас предупреждала, так скажем, что 50-е годы это настолько вот нечего учить, это один стиль, вот этот new look. Вот мы вокруг да около ходили, вокруг одного модного дома, задающего тон, ну, практически всему модному миру, потому что в остальном это были цитаты, там, копирование и так далее. То, когда мы подходим к 70-м, просто многообразие стилей, вы уже ощутили, наверное, по тому даже, вот, что я говорила о субкультуре хиппи, по тому, что мы разбирали сегодня с вами на примере коллекции Сен-Лорана, что стилей просто создается великое множество. Это вообще потрясающее количество стилей. Мы с вами всеми с ними познакомимся в 70-е годы. Занятия по 70-м годам в пятницу. Вот. А для завершения, скажем так, эпохи 60-х, посмотрите первый кусочек там фильма. Фильм «Забавная мордашка». Видел кто-нибудь? Видели, да? Ну, получите удовольствие еще раз. Здесь прообраз Дианы Вриланд, на тот момент главного редактора Vogue Америка, и потрясающие актеры Одри Хёбер и Фред Эстер, автор. Ну, он давно-давно, да, сделал. Посмотрите. Your образы, you're the voice of my life.